Здравствуйте. Мы читаем избранные отрывки из статьи, что означает раскрытие меры и скрытие двух в работе. Статья находится в книге «Труды Рабаша», второй том, 1311 страница. Вопросы можно задавать посредством сайта kap.tv. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Избранные отрывки из статьи, что означает раскрытие меры и скрытие двух в работе. Полная статья находится в «Трудах Рабаша», второй том, страница 1311. Первый отрывок. Этот вопрос раскрытия меры и скрытия двух присутствует также в период подготовки к работе. А именно, даже в начале, когда человек хочет приступить к работе, это имеет место. Потому что те люди, которые удостаиваются с небес, открывают им сверху немного озарения, которое светит им, и входят в работу с большим воодушевлением и большими силами. Это происходит потому, что получили раскрытие сверху и видят, что главное в жизни в этом мире – это духовное, а не материальное. И ощущают уверенно, что еще немного, и они удостоятся войти во дворец царя, слияние с Творцом вкусов и тайн Торы. И все это человек ощущает от силы раскрытия меры, которая ему раскрыта сверху.
Мы учим, что вся материя творения и вообще все сущее — это желание получать. Это то, что мы чувствуем в этом мире. Все неживые, растительные, животные, человеческие и составляющие Вселенной, которая окружает нас. Все это в конечном счете желание получать, которое в наших органах чувств принимает те или иные формы. Так мы изучаем из восприятия реальности. Эти формы существуют в природе, вне человека. Об этом мы не говорим. Но когда силы наполнения приходят в наше желание получать, они рисуют нашему желанию получать те или иные формы, которые мы таким образом воспринимаем. Неживое, растительное, животное, говорящее, смотря о каком объеме желания получать, на какой слой желания получать воздействует свет, приходящий к человеку. Когда свет воздействует на желание и двигает его вперед, как мы понимаем из четырех стадий прямого света, желание развивается. Развивается в том, что все больше и больше чувствует себя и свое наполнение. Кроме света и материи, нет ничего в этой действительности. И для того, чтобы развить материю, желание, свет не только наполняет его, он наполняет его и опустошает. Наполняет и опустошает только ради того, чтобы дать желанию почувствовать разницу между двумя этими состояниями. И тогда именно из разницы между ними желание начинает развиваться. Оно начинает чувствовать, чего оно хочет. Потому что если бы свет только наполнял его, желание всегда было бы наполненным, полностью удовлетворенным, и не развивалось бы само. Поэтому закон развития, творение, желание, заключается в скрытии одной меры, в раскрытии одной меры и скрытии двух. Приходит наполнение от света, и когда оно выходит, когда свет уходит, в желании получать остается пустота, которую наполнял свет, и еще дополнительное ощущение того, как это было хорошо, насколько это давало жизненные силы, жизнь саму. Эта надбавка — это на самом деле развитие желания и построение кли. Как сказано, тот, кто хочет 100, потом хочет 200, 200, потом 400, всегда человек что-то приобретая, получает двойное желание получать. Почему? Потому что наполнение, которое приходит, оно наполняет желание. Поскольку мы уже находимся под цинцум алиф, это наполнение немедленно исчезает. То есть исчезает ощущение наполнения. И получается то же самое. Уходит свет, уходит наполнение. И мы чувствуем недостаток наполнения, недостаток того, что не хватает нам сейчас. И также то, как это было хорошо. Наше стремление. Это называется уже две меры. Вот. Когда, или значит, что мы не получаем даже половину того, что хотели. То есть, то же наполнение уже не наполнит нас. И так мы развиваемся. И нам очень тяжело с этим согласиться. И захотеть, чтобы это именно так происходило. Потому что, когда мы развиваемся, мы думаем, что наполнение должно приходить все больше и больше. Мы не понимаем, что ему некуда приходить. Сначала нужно построить хисарон. Проблема не в наполнении. Высший свет находится в абсолютном покое. Он находится вокруг нас. Это нам нужно каждый раз увеличивать свое желание. И в этом проблема. Проблема в том, что хисарон, потребность, либо мы достигаем его с помощью того, что приходит наполнение и уходит, и тогда мы всегда чувствуем себя в убытке, в ущербе. Это называется путь страданий. Так мы, собственно, и развиваемся все время. Наш процесс развития. Мы чего-то достигаем, потом опустошаемся, хотим еще чего-то, снова опустошаемся. Но существует еще и путь Торы, путь света, когда мы с помощью окружения можем приобрести у других дополнительную потребность в свете, даже когда свет уходит, или даже если нет. Если я полностью наполнен, но я нахожусь в правильном окружении, я на фоне своего нынешнего наполнения накапливаю в себе чужие потребности, чужой хисарон от окружения, от товарищей. И тогда получается, что я хочу снова и еще, и еще. Все это зависит от величия цели, от величия того наполнения, которое я получаю от них. И тогда я стремлюсь к этому все больше и больше. Мы видим это также в человеческом сообществе. В особенности мода, женская мода. Женщина получила какую-то красивую одежду, что-то такое. Получила, но если она увидит это на ком-то другом, то все. Ей уже этого мало и хочет что-то другое. Женщина символизирует желание получать. Или ребенок, например. У него игрушка, только что его получил, так рад. Вдруг он видит у кого-то другого в руках что-то другое, выбрасывает свою игрушку и бежит за той. То есть обладание, приобретение потребностей извне, это наше спасение от опустошения. Ты не опустошаешься и снова работаешь над новым желанием, где ты достигаешь наполнений, а ты идешь от наполнения к наполнению, наполнения к наполнению. Если у тебя каждый раз есть откуда брать, с какого склада получать эти желания, группа, которая дает тебе желание и другие побуждения к цели, дают тебе величие твоих будущих состояний, тогда, собственно, нет вообще никакой проблемы. Любая маленькая мера, которую тебе раскрывают свыше, ты уже идешь дальше сам и достигаешь сам скрытия двух. Так ты продвигаешься. Это разница между путем страданий и путем света. Путь Торы, то, что называется. Поэтому мы должны понять, что именно здесь выбор. Либо я отдаюсь этому процессу, и тогда он приходит с наполнением, потом с отчаянием, опустошенностью, и потом, может быть, когда-нибудь наполнит меня. И снова будет наполнение, и снова будет опустошение и отчаяние. Это не хороший путь. Это не путь Торы. Это значит, что человек не использует Тору. Тора — это учение, учитель, книги, группа, в которых он производит все свои действия. И тем самым обретает у них все больше и больше хиссарон, все большую потребность в достижении цели. Если он не получает этой потребности от товарищей, он не может продвигаться сам, кроме как путем страданий. Путь страданий зависит не от него, это называется бейто, в свое время, когда-нибудь сверху, в соответствии с общей программой, будет место для него, тогда им займутся. Нет, так не будет. А путь Торы — это Ахишена, ускоряя время. Он сам каждый раз получает недостающее ему желание в соответствии со своим усилием. И тогда он продвигается по тому темпу, по которому он сам ускоряет свое развитие. Поэтому в раскрытии меры и скрытии двух имеет место либо процесс, который приходит свыше, в то время, в те времена, когда мы, в сроки, на которые мы не можем влиять, или это происходит благодаря нашему усилию, и тогда это происходит в том темпе, который определяем мы, и образом, который не заключается в страданиях опустошения, а когда я каждый раз просто хочу все больше и больше. Вместо страданий опустошенности я чувствую страдания от любви, когда я хочу все больше и больше. Разница неимоверна. И между тем и этим, собственно, находится наша точка выбора, которая называется «Адам», что заключается в том, чтобы каждый раз, для того, чтобы приобретать новое желание от моего окружения, я каждый раз заново устанавливаю точку «Адам, что во мне». Я смотрю на свое окружение, как на систему, как Малхут Бесконечности, в которую я включен, и получаю от нее еще и еще пустоты, потребности, мест, келим, которые я должен присоединить к себе и наполнить их таким образом, пока я не приду к Мартикуну. Что там у тебя?
Рабаш в статье Маустур и Шуати пишет таким образом: у человека есть внутреннее желание к духовному с собственной стороны, но то желание, которое у него есть от самого себя, оно, конечно же, не такое большое для того, чтобы было бы достаточным для достижения духовной цели. Но для этого есть совет. И это при помощи того, что он объединяется с людьми, у которых он видит, что тоже есть потребность к духовному, и вот это желание людей, находящихся снаружи, они порождают у него тоже желание, и при помощи этого он получает тоже большое желание к духовному. То есть, кроме того желания, которое у него есть самого по себе, он получает также желание к духовному от того, что они порождают в нем это желание. Тогда у него возникает большое желание прийти к цели.
Да, в этом, собственно, все и заключается изначально. Потребности построения окружения, где у каждого есть очень маленькое желание, которое наполняется раскрытием одной меры, и если он не обретает правильного желания от окружения, что происходит с помощью зависти, стремления к почестям, но на самом деле это вроде бы страсть, зависть и тщеславие, это вроде бы лишние такие свойства, отрицательные, но если мы правильно ими пользуемся, мы раскрываем именно в этих отрицательных свойствах вспомогательную силу, помощь против него, то, что называется.
Это тоже Рабаш пишет в статье «Выше разума». Человек есть свойство, которое он получает от своих родителей, свойство, которое он приобретает от общества, что является новым приобретением. Это приходит к нему лишь по причине объединения с группой, при помощи той зависти, которая у него есть к товарищам, он зарабатывает от группы новые свойства, которые, чем те, которые у него есть, которые он видит, что находится на более высокой ступени. Он завидует им. Это та причина, что сейчас он может быть более великим, чем в то время, когда у него не было группы. Потому что при помощи группы он приобретает новые силы.
Да. Продолжим.
Второй отрывок. Когда видят наверху, что человек уже начал работать на отдачу, то для того, чтобы человек удостоился бы своей силы приблизиться к Творцу, и также почувствовал сейчас, что такое отдаление от святости, и это для того, чтобы пришел к пониманию преимущества света из тьмы. Тогда человек приходит впоследствии к состоянию скрытия двух. И не в силах человека понять, почему вначале, когда еще не знал, что такое работа на отдачу, ему светило духовное в виде раскрытия. И, конечно, после этого раскрытия человек, согласно его разуму, понимал, что он должен продвигаться и идти вперед. А в конце он видит, что теперь он хуже, чем был до того, как начал входить в работу на отдачу. И не может человек дать ответ этим состояниям. А ответ, как сказано выше, заключается в том, что для того, чтобы вошел в работу, ему вынуждены дать сверху раскрытие, чтобы это дало бы ему силы выйти из состояния, в котором он находился до того, как начал свою работу. И это называется пробуждением свыше. Но затем забрали у него это раскрытие, чтобы у него теперь была бы возможность дать пробуждение снизу.
Да, тут он, собственно, продолжает. В общем, если бы высший свет не выходил из кли, человек бы постоянно чувствовал в нем наполнение, удовлетворение, удовлетворенность, и в этом состоянии бы и оставался. Все заключается, весь смысл творения заключается в том, чтобы продвигаться с уровня на уровень и строить кли, который называется Адам. И, соответственно, все это творение опустошается, наполняется, опустошается. Так мы видим на примере большого взрыва, в чем, собственно, заключается надбавка этой искры, которая начала творить, строить нашу Вселенную, в том, что кроме самой искры появилось желание к ней, и это желание все расширялось и расширялось и расширялось. Вокруг этого начала создаваться материя. Эта материя развивающаяся развивается только благодаря тому, что состоит из двух этих противоположных сил, плюс и минус, давление и опустошенность, пустота. На любом уровне присутствуют две противоположных силы. Пока не приходит развитие на биологическом уровне, где уже есть жизнь, растения, сначала растительное, потом животное, потом говорящее, когда разница между этими уровнями заключается не в свете. Свет находится в абсолютном покое, он постоянен. Разница между всеми этими наполнениями, человеком, неживой и животной материей, и всеми видами, это не в свете, а в потребности в нем. Насколько есть хиссарон, потребность, настолько мы можем извлечь из света больше наполнения. И тем самым, также мы измеряем частоты в технике, массы и другие величины, отображение всего, что между, всего, что происходит вокруг нас, но на самом деле это только изменение желания. И понять нужно то, что способность раскрывать дополнительный хисарон, дополнительное и все больше желания, и все более качественное желание, это, собственно, и есть признак развития. Точно так же, как мы видим на детях. Тот, кто хочет, у кого сильное желание, есть такие, которые так, наоборот, спокойнее, вроде бы, но это проблема, потому что нет такого желания, нет горечи от отсутствия продвижения, то есть развиваются всегда раскрытием новых желаний. Поэтому есть пробуждение свыше, маленькое, как мы видим по своему миру, когда-то была такая искорка, а потом уже постоянно природа задействует только все больше и больше желания. И нам нужно научиться от этого. Один раз. Конечно, это не так уж происходит. Один раз. В идеале, если бы человек получал такое пробуждение от точки в сердце, и эта искра светила бы, и все время находилась бы исключительно... Человек исключительно находился бы в стремлении, в желании, в развитии собственного желания, он бы очень быстро и очень легко пришел бы к достижению цели творения. Но это непросто, и не очень-то это и происходит, потому что мы уже находимся не на уровне неживом растительном, и животным, а на человеческом, который, собственно, и портит нам развитие, когда мы должны каждому своему действию предварять осознание, понимание, чувство того, что того, ради чего мы это делаем, и только тогда наше действие может быть свободным. Нам не просто раскрыть собственный хисарон. Это противоречит нашей природе. Поэтому это приходит после разбиения килим, в состоянии, где нам нужно преклониться перед группой. И только тогда мы можем получить от группы хисарон и двигаться вперед. То есть у нас раскрытие новых желаний, это приходит на очень высоком уровне раскрытия потребностей, раскрытия желания нового. Ну, например, человек, который понимает, что через 2 часа у него какая-то очень важная, очень особенная трапеза. Тогда эти 2 часа он может посвятить раскрытию желания, к увеличению своего желания. Он пойдет погулять, он будет говорить о еде, он выпьет чего-нибудь спиртного немножко, аперитив какой-нибудь. Он будет ходить возле ресторанов, откуда слышны запахи различные. Он хочет увеличить свой аппетит, потому что он понимает, что это на его же благо. Раскрытие желания и то наслаждение, которое он собирается получить, идут нога в ногу. Если я знаю, что с помощью раскрытия этого желания, этой потребности и ощущения недостатка даже, если это даст мне потом большее наслаждение от наполнения, я уже не страдаю от того, что со мной происходит сейчас, потому что обещанное вознаграждение светит мне издалека. Это называется макив, окружающий свет. Но мы, для того, чтобы не быть такими, как животное, не уподобляться животным в процессе, в эгоистическом процессе, который действует только в соответствии со своими природными свойствами, а действует над своей природой, мы должны раскрыть хисарон, который противоречит нашей природе. Я раскрываю потребность в отдаче, желание отдавать, любить ближнего. Откуда это вообще может взяться? С какой стати? И то наполнение, которое я получаю, какое там наполнение? Наполнять кого-то? чтобы это для меня было наполнением, то есть это противно моей природе, противно моим килим, всему. Так мне здесь нужно не обретать желание от товарищей, где мне нужно обсуждать с ними ту вкусную трапезу, которую мы сейчас вместе будем принимать. А нет, я прихожу к ним, чтобы получать у них силу сопротивления своему характеру, своему «я», своей природе. И тогда, когда я вкладываюсь в них и получаю от них такую силу, тогда я смогу раскрыть то, что я получу от них. От меня это никогда не исходит. То, что я получу от них, в соответствии с моим вкладом и усилием, это только будет кли, которое будет противоположно моей природе, это будет мое духовное кли, духовное желание. Это очень серьезный психологический даже переворот и преодоление, которое можно совершить только с помощью окружения, которое поддержит, только с помощью света, возвращающего к источнику, который может произвести в нас такие изменения. И тогда мы раскрываем хиссарон, желание, которого у нас изначально не то чтобы не было, а даже то, что было наиболее ненавистным мне. Так человек, собственно, развивается из живого уровня, развивает себя из над животным уровнем. Поэтому, если вся природа развивается с помощью того, что раскрывает все больше и больше хиссарон, все большую потребность в этом наполнении, в наполнении напрямую, потому что так развивалось развивалась вся наша Вселенная с момента Большого Взрыва, с той маленькой искоркой света, которая прорвалась в наш мир из мира более высокого. Мы здесь находимся в выходе назад, через то самое место, откуда пришла эта искра из высшего мира, именно туда, через то же самое отверстие, через ту же самую дверь мы должны выйти обратно в высший мир. И выход происходит нашими собственными усилиями. Нам нужно обрести желание, более высокое по своей природе, чем та искра, которая работает в нашем мире. Что? Как осознавать этот процесс? Опыт. А как еще? Я тоже когда-то был таким, как ты, был молодым, читал эти вещи и понимал их точно так же, как понимаешь ты. А потом постепенно приходит надбавка. Да. Мы говорим о том, что, собственно, в этом и есть вся работа человека, и фактически между этим в свое время и ускоряя времена, между этим и есть вся работа — обрести желание. Высший свет находится в абсолютном покое, не хватает только келим. Даже то, что вы сейчас сказали, желание, келим и так далее, пока это вообще приходит в какое-то чувство, это занимает время. Да, но тем временем, пока проходит тебе несколько лет, где ты тут и там начинаешь что-то чувствовать, внутри у тебя все время работают разные изменения, новые свойства появляются и миллиарды операций каждую секунду. Ты вообще, ты не представляешь себе, что это такое само творение, ты не представляешь, какие изменения там должны произойти. Тебе кажется, что с момента на момент все мертво и ничего не меняется. Тебе так только кажется. Потом, через несколько дней или недель, ты чувствуешь вдруг такой скачок в понимании, в ощущении. Это потому, что все эти времена ты прошел во внутренних изменениях, которые ты не чувствовал. Ты чувствуешь, что ты чувствуешь, как у тебя идет внутри обмен веществ, все эти кислоты, электролиты. Что такое твой организм, собственно говоря? Это токи, которые проходят между этими кислотами и электролитами, что в твоем теле. Ты что, чувствуешь в этом жизнь? Нет. Ты ощущаешь свою жизнь на каком-то уровне самоощущения, которое является результатом действия организма. Если организм полностью здоров, ты его вообще не чувствуешь в этих. Ты чувствуешь только самую высокую его часть, сознание. Так мы в своей жизни. Мы читаем тысячу разных вещей, а только потом чувствуем их итоги проявления. Но нужно, тем не менее, понять, что нет ни одного момента, который был бы похож на другой. Каждую минуту это бесконечное количество действий. Это не частота, как у нас там герцы, килогерцы и так далее. Это бесконечные частоты. Во всей Малхут бесконечности это то, что происходит. И это то, что происходит для того, чтобы изменять человека на своем самом высоком уровне. Представь себе, какие для этого должны происходить изменения на неживом, растительном и животном уровне в миллиардах свойств и проявлений, для того, чтобы это в результате привело к какому-то самому малому изменению восприятия человека. Поэтому это занимает так много времени. Можно это ускорить, но все равно это занимает очень много времени. Ты видишь, что происходит сейчас, например, в Европе? Они находятся в тупике. Люди умные, и у них в руках все. И годы они не могут сдвинуться с места. Со стороны видно, что там происходит. Кризис ведь уже как минимум идет 10 лет. Они не хотели об этом слышать. Потом, да, кризис есть, но вот он уже кончился. Потом, нет, он не кончился, но, в общем, человек не способен переваривать, кроме как после многих свойств, которые в нем меняются. И смотри, как каким приводит это трагедиям, личным, маленьким и общим, на государственном уровне. Ты даже не представляешь себе, что там находится, что там происходит, о чем мы даже не слышим. Мы слышим там какие-то истории про Иран. Бомбить, не бомбить? А так. Так нас отвлечь просто от всех остальных вещей. Но на самом деле, это государство, это 50 тысяч, 50 миллионов, извините, 80 миллионов человек. Вся Европа — это 500 миллионов человек. И все они живут сегодня на завтра, не знают, что будет. И все это только для того, чтобы в конечном счете, и чтобы что-то одно в них изменилось. Когда мы видим издали эти вещи, мы уже не должны получать эти удары, нам уже понятно. Мы уже видим на 10 шагов вперед. Они не могут, им придется пройти все эти шаги по такими серьезными ударами. Как бы это сказать? Банкротство, дефолт, болезни, войны. Не дай Бог, увидишь это еще, как это придет к нам. Дойдет до нас. Сейчас следующий этап. Нас начнут во всем обвинять. Такова природа вещей. Либо обращаются к Творцу, а если плохо, обращаются к нам. Одно и то же. Продолжим. Отрывок номер 3. Поэтому человек должен знать, что таков способ работы. И для того, чтобы человек вошел в работу, есть такое исправление, называемое пробуждением свыше, которое дает человеку, способному войти в святую работу. То есть, чтобы человек потом был способен работать пробуждением снизу. поскольку истинный килим человек обретает именно благодаря пробуждению снизу. Поэтому исчезает у него впоследствии свет уверенности, который был в начале работы.
То есть вначале человеку дают пробуждение, уверенность, хорошее настроение, как много воздуха, он приходит так вот, мы видим уже на новеньких. А после, через некоторое время уже воздух весь выходит из него, и он уже начинает так вот тонуть, а затем вообще ощущает себя разочарованным. Он думал, что он с такой скоростью, вот одним прыжком перейдет в духовный мир. А здесь нам необходимо правильным образом заниматься людьми. Нам необходимо объяснять им, насколько можно более быстро и насколько можно согласно примеру, что духовное постигается при помощи действия в группе, в объединении. И лишь таким образом ты можешь приобрести хиссарон, потребность и продвигаться с ее помощью от одного состояния к другому хорошим образом, потому что та потребность, которую ты получаешь от группы, она наполняет тебя. Она является тем самым кли, которое наполнено светом Хасадим, а свет Хасадим, он ведь является наполнением. В отношении света Хохма это пустой кли, но в отношении самого себя он наполнен, поэтому мы постоянно находимся в том состоянии, когда в состоянии наполнения, развития, возвышенности, и зависит лишь от того, чем наполнены светом Хасадим, и тогда я нахожусь в отдаче с группой, во взаимной отдаче и так далее, или же я просто реализую эту отдачу и нахожусь в наполнении света Хохма. Но вот это духовное кли, нет никакого духовного пространства, нет никакого пустого пространства, оно постоянно наполнено. Если кто-то идеальным образом продвигается, скажем, ну это невозможно, конечно, в действительности так сделать. Нам необходимо видеть правильную реальность. Но возможно продвигаться постоянно идеальным образом с добавкой потребностей и наполнением. С добавкой потребностей и наполнением. И сама потребность является наполнением, потому что чего мне не достает? Мне, в общем-то, не достает того, чтобы почувствовать любовь, светящую издали, спереди, из будущего, от чего я тоже получаю наслаждение. Страдания любви, они, в общем-то, наполнены окружающим светом, ормакифом. А внутренний свет, орпними, он ограничен. А окружающий свет не ограничен. Мы знаем, насколько я мечтаю о чем-то, я достигаю реализации этой мечты, и в мечте это было таким большим, красивым, гораздо больше и лучше, чем в реальности. Это действительно так происходит ведь. Почему? Потому что наше кли, оно ограничено, а окружающий свет, то есть то кли, которое лишь стремится к чему-то, оно является неограниченным. И так это происходит до окончательного исправления. Тогда вот эти двое килим уравновешиваются, уравниваются, и тогда у нас никакой проблемы уже не существует с бесконечным наполнением. И поэтому нам необходимо понять, что если я правильным образом стремлюсь к цели, то я не разочаровываюсь в тот момент, когда опустошен, но мне светят при этом окружающие света, и в них я и чувствую наполнение. И все тогда действительно зависит только лишь от того, способен ли человек приобрести потребность от группы к этим последующим состояниям. Это очень серьезные вещи. Это правило всего нашего продвижения. И тот, кто не принимает и не реализует их, не желает их осознать действительно в их реализации, он возвращается к развитию в собственном эгоизме, то есть, как написано, раскрытие мира, раскрытие двух. И не он делает скрытие этих двух, а Творец в пути. И тогда его продвижение происходит по пути страданий. Далее.
Отрывок 4. Из сказанного можно выяснить написанное «Раскрытие меры и скрытие двух». А. Начало работы на уровне духовно-неживом, то есть только на уровне действия, где не важна направленность мысли. Б. Когда раскрывает ему меру сверху, и начинает тогда чувствовать, что есть новый мир. То есть он ощущает, что если приложит какое-то старание, то удостоится войти во дворец царя и удостоится почувствовать Творца. И тогда видит, что настолько сильна его уверенность, чтобы достичь сейчас именно истинного совершенства. В. После этого, то есть после начала работы, когда начал продвигаться с намерением от силы пробуждения свыше, как сказано, он приходит потом к состоянию скрытия двух мер, то есть, что он приходит к падению, что сделано намеренно, для того, чтобы сейчас он дал пробуждение снизу, и что именно в этой работе он получает сосуды для света. То есть невозможно определить вкус света, прежде чем отведаешь вкус тьмы. Как сказано, преимущество света относительно тьмы. Так как мы должны знать, что в духовном радость служит только для постижения света. То есть радость — это одеяние на рух, дух Творца.
К этому, конечно, можно многое добавить. В общем-то, нам здесь описывает авая, ютки и вавки, в построении кли, когда это начинается сверху, при помощи свечения кетера, которое светит, строя хисарон, потребность, хохма, и вот эта потребность хочет притянуть добавочный свет, то есть бину, затем реализует этот добавочный свет внутри себя, это уже зеранпин, и затем малхут. Зон. Поэтому таким образом мы видим, что желание получать действует самым простым эгоистичным образом, то есть согласно своей природе, согласно желанию получать, или же оно хочет получить ради себя природу света, и тогда строит это в качестве своей реакции, в качестве 10 сферот обратно, отраженного света, орхозер. Но в любом случае это приходит в виде авая, то есть по тем же самым этапам, по тем же самым четырем этапам. Мы поговорим об этом в следующий раз. И перейдем к следующей части урока.